Мы продолжаем наше путешествие через Евангелие от Матфея. Сегодня мы на вот этой части 26 главы, это еще не заключительная часть этой главы. У нас было уже несколько проповедей, если вы помните, где мы серьезно анализировали вечерю Господню, мы анализировали установление Нового Завета. Мы говорили о том, как это касается практически каждого из нас, как это реально предусмотрено Богом для того, чтобы воздействовать глубоко в центр нашей жизни и сегодня давать нам прочное основание, прочный фундамент. Сегодня у нас есть еще одна уникальнейшая возможность сфокусировать все наше внимание на портрете нашего Господа Иисуса Христа. Христиане достаточно часто употребляют фразу «уподобляться Христу». Возможно, и вы ее слышали, возможно, употребляли. Возможно, даже вы молитесь о том, чтобы Господь помог вам уподобляться Иисусу Христу. Тем не менее, очень часто я сталкиваюсь с фактом, что люди не совсем понимают, о чем же они молятся. Пару недель тому назад я прочитал одну небольшую статью. Один профессор библейского колледжа рассказывает о своем эксперименте, который он периодически делает. Когда он начинает класс о жизни Иисуса Христа, он ведет такой класс. Класс о жизни Иисуса Христа, он начинает его с опроса. Он задает задание всем студентам, которые пришли на его класс, и спрашивает: «Пожалуйста, опишите ваше представление характера Иисуса Христа». И когда вот эти люди, студенты библейского колледжа, начинают писать, пишут они там что угодно. Его эксперимент среди многих-многих неожиданных явлений, которые он открыл для себя через этот эксперимент, обнаружил одно самое доминирующее. Люди очень плохо знают характер Иисуса Христа. Люди очень мало изучают характер Иисуса Христа. Они молятся о том, чтобы Господь помог им жить, отражая характер Иисуса Христа, или жить характером Иисуса Христа, но очень мало проводят времени в том, чтобы сфокусироваться на настоящем процессе понимания, на настоящей попытке охватить сознанием яркую личность, самую яркую личность, которая когда-либо жила на земле, настоящего человека, Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы изучаем Евангелие, это прежде всего для нас возможность видеть образ Иисуса Христа. Это не академическая возможность прежде всего. Это не возможность пополнить свое сознание новыми знаниями, друзья. Это возможность встретиться с нашим Господом, встретиться с суперчеловеком, встретиться с настоящим человеком, который жил на земле. Это очень интересное явление. Иисус Христос пришел на землю, и Он здесь на земле прожил свою жизнь как человек. Что это практически означало? Это значит, что Он отказался использовать свои божественные способности, которых у Него много, которые у Него есть, и Он в любой момент мог ими воспользоваться. Он сознательно отказался пользоваться ими, и Он прожил всю свою жизнь, упражняясь не в своей собственной власти, не в своей собственной воле, не в своей собственной силе, а Он все делал через упование на Отца. То есть Он прожил так, как должен жить человек. Он искал Отца постоянно в молитве, Он воле Отца подчинял свой каждый шаг, Он говорил то, что Ему говорит Отец, открывал то, что истину, которую дал Ему Отец. Если вы наблюдаете, много разных аспектов описаны в Новом Завете, которые подчеркивают, что именно в этом и заключалась сущность жизни настоящего человека Иисуса Христа. Поэтому, когда мы изучаем Его, когда мы смотрим на то, какой Он был, каким Он был, как Он мыслил, как Он реагировал, как Он действовал. Это прежде всего интереснейшая возможность, богатейшая возможность для каждого из нас учиться настоящей жизни. Друзья, в этом заключается одно из самых больших благословений детей Божьих, самых больших благословений христиан. Священное Писание, оно раскрывает нам образ Иисуса Христа во всех книгах. Мы сейчас изучаем по средам, Виталий говорил уже, панораму Библии. Книга за книгой мы в один вечер изучаем одну книгу. Для того, чтобы проследить вот этот Божий план, подготовку к искуплению, проследить то, что Он говорил об Искупителе уже тогда. В Евангелиях Иисус Христос представлен особенно ярко. Продолжая свой рассказ о искупительном подвиге Иисуса Христа, евангелист Матфей рисует нам еще одну картину. Вы помните, несколько недель тому назад мы уже смотрели на достаточно колоритную картину отношений разных людей к Иисусу Христу. И здесь, в этой части его Евангелия, мы увидим не менее впечатляющее явление. Интереснейшее, поражающее воображение, богатое красками картина, которая показывает нам Иисуса Христа очень необычным образом. Прежде всего, общая тональность этой картины очень мрачная. Если вы будете читать 26 главу 47 по 56 стихи, которые мы сегодня изучаем, то эти тексты рассказывают нам ситуацию, которая происходит ночью, которая происходит в саду, которая происходит или в которой доминируют злые намерения плохих людей, в которых трусость, в которых беспокойство, в которых слабость человеческая, в которых бегство учеников, в которых предательство, в которых ревность, которая не имеет под собой реального основания. Вот это общая мрачная картина того, о чем говорит здесь евангелист Матфей. Но когда он пишет эту картину, когда он использует так много разных оттенков, вот этих мрачных, этих грустных, этих печальных красок, он это делает только для того, чтобы на фоне всего этого показать очень ярко светлую личность Господа Иисуса Христа. Все это служит фоном, все это служит контрастом для того, чтобы подчеркнуть и помочь нам с вами очень ярко увидеть сущность того, кем является настоящий человек. Божий Сын, Господь наш Иисус Христос. Вы знаете, земная жизнь Иисуса Христа, она от начала была насыщена испытаниями. Он не успел родиться, уже здесь приказ Ирода уничтожать всех младенцев. Они бегут в Египет. Мы видим с самого начала, когда он только выходит на служение, дьявол сразу встречает его и атакует его в пустыне. На протяжении всей его жизни разные люди все время что-то от него хотят. Фарисеи хотят заставить его делать то, что им кажется правильным. Толпа людей подходит без конца, докучая его, добиваясь того, чтобы он удовлетворял их нужды, постоянно меняющиеся. Даже те ученики, которые последовали за Иисусом Христом на протяжении всех этих 3,5 лет, так и не могли толком понять, о чем же он говорит, когда он снова и снова возвращается к теме своих страданий. И не уходили от этой темы. Они жили совершенно другим. Но по мере приближения к Голгофе интенсивность этих трудностей экспонентно растет. Мы это видим в последнюю неделю. Мы видим, как интенсивно, как агрессивно обрушиваются фарисеи, книжники и религиозное начальство на Христа. Мы видим, какой интенсивной краской залита картина последней вечери, когда там происходит омовение ног, когда Христос провозглашает и говорит: «Один из вас предаст меня», когда Он здесь же провозглашает и устанавливает Новый Завет, когда здесь же Он дает им наставление и говорит о том, что «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», когда здесь же Он совершает эту первосвященническую молитву, вознося к Богу на руках своей молитвы этих учеников, которых Он оставляет. То есть это такая эмоционально запакованная, заряженная ситуация. Если мы следуем дальше, они уходят с горницы, приходят на Елеонскую гору, в Гефсиманский сад, и там происходит не менее интенсивное событие. Когда Иисус Христос молится Отцу, и, находясь в борении, написано, пот его был, как капли крови, он переживает сильнейшую эмоциональную нагрузку. И вот после всего этого наступает тот момент, о котором мы будем говорить сегодня. Позже Дух Святой в послании к евреям напишет об Иисусе Христе следующее, 4 глава, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Он испытал максимальную степень давления, которая только возможна здесь на земле. Как настоящий человек, он прошел через горнило трудностей для того, чтобы показать нам реальную и настоящую возможность жить в подобных обстоятельствах правильно. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Уверенность среди шторма». Знаете, если события, которые происходили немножечко раньше, они были эмоционально загружены, но они все-таки еще были постепенной подготовкой к кульминации. Кульминация началась в этот момент, когда ученики вместе с Иисусом Христом увидели свет факелов, и когда они услышали звуки приближающейся толпы, большой толпы. Когда стало ясно, что что-то произойдет, что-то вот здесь должно случиться. Арест Иисуса Христа стал кульминационной точкой практически для всех присутствующих там людей. Для фарисеев, книжников и религиозного начальства эта кульминация выражалась в том, что на протяжении длительного времени они недовольствовали тем, что делает этот назарянин. На протяжении этого времени они строили планы и искали, как его нейтрализовать. Они создавали и предлагали различные программы, планы. Они у них проваливались один за другим. И вот в конце концов они приходят к той точке, когда им в конце концов удалось его схватить. И для них это сверхважный момент. Для учеников это тоже кульминационная точка, потому что на протяжении многого времени Иисус говорил им: «Я буду предан, я пострадаю, я буду убит». Я воскресну. И они слышали все это, но как бы пропускали мимо ушей, они не воспринимали это серьезно. Даже когда он им говорил, точно это произойдет, все равно эти слова не были для них чем-то пробуждающим. Они все равно представляли события по-своему. И вот здесь случилось. Здесь произошло то, о чем Христос им много говорил, то, во что они не верили, что это может произойти. Они никак не могли допустить мысли, что так будет. Арест Иисуса Христа был кульминацией для Иуды, который на протяжении долгих месяцев был неудовлетворен тем, куда ведет все дело Мессия, ради которого он оставил все и последовал за ним. Его явно не устраивала программа Мессии. Он знал, что Мессия может свергнуть римское иго. Он знал, что Мессия способен это сделать, он знал, у него есть достаточно силы, но тот всю свою программу поворачивал все более и более в то русло, которое не устраивало Иуду. Эта точка была кульминационной точкой для Иуды. Арест Иисуса Христа стал кульминационной точкой для самого Его. Это была та точка, когда он уже пришел к финальному концу, когда он был предан в руки язычников. Давайте посмотрим на этот текст и вместе с евангелистом Матфеем пройдемся еще раз туда, в Гефсиманский сад, в эту темноту, в эти низкорослые деревья, которые пугают своими тенями, когда свет факелов их освещает. И попробуем проанализировать, что же происходило там и как на всей этой картине мы можем увидеть Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы, наполняясь им, научиться подчинять свою жизнь его характеру. 47 стих. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Достаточно грустная картина. Евангелист Матфей, казалось, не жалеет мрачных красок. Он так сочно описывает всю вот эту атмосферу грусти, атмосферу трагизма, которая воцарилась вот тогда, в этой глубокой ночи, в этот глубокий ночной час в Гефсиманском саду. Как я уже сказал, на фоне преобладающих густых мрачных красок особенно выделяется пучок яркого света, этот Божий спад, этот прожекторный луч, который показывает нам яркую личность Иисуса Христа. Удивительно, но из всех описанных здесь людей спокоен только один. Все люди волнуются, все люди о чем-то переживают. И мы посмотрим сейчас это беспокойство, это переживание, которое очень ярко здесь показано. И только один, только тот, кого арестовывают, абсолютно уверен, спокоен и предельно точен в каждом своем слове и в каждом своем действии. Вот что значит спокойствие среди шторма. Вот что значит умение иметь такую глубину личности, что в ситуации, когда напряжение или интенсивность напряжения достигает своего пика, Иисус Христос не теряет присутствие Духа. Он продолжает свои действия абсолютно так, как это было предписано Отцом. Шаг за шагом достигая той цели, для которой Он пришел. Перед тем, как посмотреть на характер Иисуса Христа, мы немножечко коснемся, немножко остановимся на окружавших Его людях, для того, чтобы немножко ярче увидеть Иисуса Христа. Давайте посмотрим на беспокоящихся людей. Арест Иисуса Христа произошел глубокой ночью, как вы понимаете. У них был длинный вечер, когда они имели вот этот последний разговор, и Евангелие Иоанна, 13, 14, 15, 16, 17 главы рассказывают об этом вечере, 5 глав. То есть там было, как я уже сказал, омовение ног, утверждение Нового Завета. Там был большой разговор Христа. Он занял время. После этого была не менее длительная молитва в Гефсиманском саду. Им нужно было взять время, чтобы перейти из горницы, перейти из вот того места в Иерусалиме, где они находились, перейти поток Кедрон и взойти на Елеонскую гору, на ее где-то первую часть, и войти в Гефсиманский сад. И вот там, в Гефсиманском саду, была достаточно длительная молитва Иисуса Христа. 3 раза Он уходил, так что ученики успевали засыпать уже. То есть это было не 5-минутные какие-то короткие молитвы. То есть, скорее всего, арест Иисуса Христа имел место глубокой ночью, часа в 3-4 утра. То есть тогда, когда все становится страшнее. Вы не замечали вот свои оценки, свой эмоциональный уровень? Днем, когда солнышко светит, человек радуется, человеку хорошо. Стоит набежать тучкам, человеку уже немножко грустнее. Ночью, когда он с просонья проснулся и что-то загремело, ему вообще все тени кажутся ужасами какими-то. Это вполне естественно. Так вот, то, что происходит тогда, это, во-первых, глубокая ночь. Во-вторых, в этой ситуации люди достаточно переживают и так. Ученики страшно устали. Христос им говорит: не спите, они просто распадаются. То есть это состояние волнения, состояние ночи, состояние усталости. И как я уже сказал, что это было не только для учеников, это было вообще для всех участников этой сцены. Это была очень беспокойная ситуация. Прежде всего, это беспокойство выражено в тех, кто пришел арестовать Иисуса Христа. Я назвал их беспокоящиеся враги. Безусловно, эти люди очень сильно волновались. То, что они сильно волновались, видно из нескольких факторов. Во-первых, они точно знали, что имеют дело с тем, кто умеет успокоить бурю и воскресить мертвых. Они ясно понимали, что имеют дело с человеком со сверхъестественными способностями. Он может воздействовать так, что никакие известные им силы не могут ему противостать. И поэтому, естественно, идя на такое дело, они волновались. Они знали, что прежние попытки арестовать его не привели ни к чему. И мы чуть позже посмотрим на это. А было как минимум две попытки. Когда посылали, когда пытались арестовать Иисуса Христа, и они были обречены на провал, они не привели к успеху. Кроме того, эти люди, скорее всего, слышали, как говорит этот учитель. Когда он начинал говорить, то всем было понятно, что у него есть власть. Он говорит не так, как фарисеи и книжники, он говорит, как власть имеющий. Поэтому этот общий психологический эффект привел к тому, что они пошли на дело, чрезвычайно вооружившись и собрав огромную толпу, которую совсем не надо было собирать в данной ситуации. 47 стих. «И когда он еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, написано, с мечами и кольями». Обратите внимание на эту фразу «множество народа с ним». Это не просто маленькая группа людей, которые пришли для того, чтобы нейтрализовать 12 или 11 там оставшихся апостолов и взять их учителя. Это множество народа. Иоанн уточняет немножечко яснее, что Иуда привел с собой целый отряд воинов. 18 глава Евангелия Иоанна, 3 стих. «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием». Слово «отряд», которое использует Иоанн в своем тексте, в своем Евангелии, оно – это слово, которым называли ту часть римского войска, которая находилась, была расквартирована в Иерусалиме, и она включала в себя 600 человек. Самое малое которое, количество солдат, которые называли этим словом, это было одно из подразделений этой группы в 200 человек. То есть, как минимум, с Иудой пришли 200 солдат, и здесь еще, посмотрите, служители от первосвященников и фарисеев, то есть их руководители, их какие-то представители религиозной власти. Военная сила была дана им для подкрепления. Эти люди были хорошо вооружены, Матфей говорит, с мечами и кольями. То есть они взяли все необходимое для того, чтобы вести серьезный бой. Армия в 200 человек. Ясно, что они были неспокойны. Я думаю, что идя, они подбадривали друг друга и вспоминали, может быть, битвы, которые они вели где-то там на полях различных сражений Римской империи. Но здесь они имели дело с чем-то необычным. Здесь они имели дело с тем, кого они серьезно боялись. То, что представляет евангелист Иоанн, еще более помогает нам увидеть вот ту атмосферу беспокойства и страха, в которой находились эти люди. Четвертый стих говорит о том, что когда только эта толпа появилась, еще до того, как Иуда совершил свой предательский поцелуй, Иисус Христос опережает всех их, Он делает шаг упреждения. Он просто отделяется от своих учеников, он делает шаг вперед и задает вопрос или говорит им фразу, от которой вот эти все воины упали. Видавшие виды, сильные, с оружием, 200 человек. Послушайте, пожалуйста. 4 стих 18 главы Евангелия Иоанна. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Он задал простой вопрос. Ему отвечали Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, отступили назад и пали на землю. Они не были готовы к такому повороту дела. Они боятся даже шороха его. Очень интересно, знаете, есть, когда человек боится кого-то, вот там чуть-чуть рукой пошевелил, да нет, я же тебя не трогаю, я просто рукой пошевелил. Иисус только сказал слово, он с ними ничего не собирался делать, и они уже упали. Ну, чтобы воины упали, я представляю, это мощнейший психологический шок. Им потом приходилось вставать и собираться с мыслями, и так, подожди, что же происходит? Ничего ж не было еще. Боя не было. Это говорит о том, что они беспокоились, они боялись. Они шли туда, трепеща внутри. Как я сказал, что из всей этой группы людей один только спокоен. Тот, кого пришли арестовать. Вы знаете, когда Бог говорит, люди трепещут. Даже когда Он просто так говорит, это я. Он ничего еще не сказал. На прошлой неделе вулкан один пшикнул. Чуть-чуть выбросил там с того, что в земле. И уже вся Европа парализована. Бог еще не начал говорить. Люди очень сильные, люди много о себе думают, люди так ведут себя, как будто они вообще боги, что они устанавливают правила здесь. Чуть-чуть пепел выбросился из вулкана. И на сегодняшний день мы видим, что правительство, армии, многомиллиардные корпорации, которые теряют каждый день, имеют миллионные убытки, они все парализованы. Они просто ничего не могут сделать. Это всего один вулканчик. Чуть-чуть. Немножко. И люди сидят и не знают, сколько еще будет дымить. Каждое утро включают телевизор или смотрят, а кто-то же там сидит где-то в Париже, где-то в Бонне, во Франкфурте, и не могут выехать, и уже и гроши закончились у тех, кто с Украины, у кого гроши были. Вот, и так далее. И ничего не могут сделать. Потому что не вылетишь, вся система заблокирована. Бог еще не начал говорить, друзья. Вот эти вот сильные люди, которые нам кажутся сильными со своими армиями, вот что написано о всех их в книге Откровения, тогда самый храбрый возопьет. Когда Бог начнет действовать, это точно самый храбрый возопьет. Это мы видим очень ярко представленное здесь, в этой картине. Кроме беспокоившихся друзей, эта картина рисует нам еще и зарисовку смущенных друзей. В отличие от пришедших в сад воинов, ученики Иисуса Христа были наполнены беспокойством совершенно другого рода. Это все равно было беспокойство, хотя, как я уже сказал, что это другой тип. За последние несколько часов их эмоции были перегружены, они физически устали, и они действительно беспокоились. И представьте себе, они находятся в этом саду, и эти такие очень пышные, если вы видели эти деревья, которые до сих пор еще сохранились там в Гефсиманском саду, которые такие низкорослые, они очень такие раскидистые, вот, с толстыми такими стволами. И, безусловно, когда этот гул толпы, когда эти факелы, которые несут, когда эти тени от этих факелов, это жуткое явление. И мы видим, что вот эти ученики, которые уже к этому времени были достаточно уставшими и измученными, когда они с трудом имели способность понимать вообще, что происходит. Они находятся под мощным воздействием этих негативных эмоций, эмоций беспокойства. У них нет силы здесь жить. Они потеряны. Описывая состояние учеников в Гефсимании, все четыре евангелиста отмечают особым образом два элемента. Это неразумная храбрость Петра, которая, по сути дела, была непродуманным, абсолютно глупым поступком. Это просто, когда Петр вот в этом тумане не способен был правильно сориентироваться, но внутри у него звучало вот то посвящение, которое он только что сказал. «Я за тебя и на смерть готов». И второе – это позорное бегство всех учеников. 51 стих. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Или думай, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Вы знаете, поступок апостола Петра был, безусловно, проявлением храбрости. Представьте себе, Петр знает, что у них два меча. И даже если есть еще один такой же храбрый, если бы нашелся такой же храбрый, как Петр, понятно, что двумя мечами против вооруженного отряда в 200 видавших виды, видавших битвы солдат не противостанешь. Ты даже не начнешь воевать. Это ясно, абсолютно непаритетный расклад сил, который представляется здесь. Он ясно понял, что, защищая учителя, они не способны были продержаться и несколько минут. Это достаточно серьезный такой логический или рациональный аргумент. Вторая проблема, почему апостол Петр действует здесь так. По всей видимости, шедший впереди слуга первосвященника был не рядовой какой-то слуга. В греческом языке там употребляется определенный артикль перед этим словом, который говорит о том, что это определенный, конкретный какой-то слуга. И тот факт, что он шел впереди, то же самое говорит о том, что он, по всей видимости, был один из облеченных властью, за которым шла вот эта толпа воинов, которые должны были обеспечить безопасность. Безусловно, Петр целился в голову, это точно. И этот слуга, по всей видимости, имел достаточно хорошую реакцию, что он успел отклониться немножечко, и меч прошел по касательной, и, скорее всего, что он не только ухо отрубил, скорее всего, и плечо, наверное, хорошо задел. Очень трудно отрубить ухо, не задев плечо в такой горячке. То есть то, что делает апостол Петр, это действительно всплеск абсолютно безрассудных эмоций. Хорошие эмоции – защищать Иисуса Христа. И если бы не своевременное вмешательство учителя, которого он защищал, с учениками со всеми была бы куча мяса. Точно. Эти воины, они уже ринулись, скорее всего. Они уже рванули для того, чтобы разделаться с теми, кто посмел поднять меч на представителя Римской империи. Кстати, действие апостола Петра было достаточно опасным, что первые три евангелиста не упоминают его имя. На это есть причина. Они все пишут свои Евангелия в ранние годы христианства, когда апостол Петр был еще живой. И они не упоминают ни того, кто сделал, ни того, кому это было сделано. И только Иоанн, который пишет свои Евангелия в 90-е годы, когда Петр уже был казнен, и когда, скорее всего, тот раб или все те люди, которые были там задействованы, уже не определяли какую-то опасность, не представляли какой-то опасности. И Иоанн расписывает подробно, это был Петр, и он убил, вернее, он хотел убить этого раба по имени Малх. То есть это серьезная опасность была. Как я уже сказал, что поступок апостола Петра, являясь на первый взгляд выражением смелости и посвящения Иисусу Христу, в действительности он создал дополнительные проблемы, потому что он исходил не из уверенности, он исходил не из глубокой базы, которая была у Иисуса Христа, а он исходил из всплеска эмоций. Он был продиктован чем-то человеческим, чем-то своим, чем-то легковесным, тем, чем жил апостол Петр. Вы помните, что после своего эмоционального порыва Петр стал еще более подавлен и смущен. Возможно, вы когда-то переживали подобные ситуации. Когда вы из последних сил пытаетесь что-то сделать, доказать свою правоту или что-то сделать еще, и когда вы терпите поражение, это подавляет вас еще сильнее. Во всяком случае, мы видим, что он в смущении где-то поплелся там за толпой, пришел в дом первосвященника, и там был в таком разбитом состоянии, что когда ему, он же боялся шороха, что когда ему служанка задает вопрос, он говорит: не-не-не, не я, не я. Это Петр. Это тот, кто сильный и храбрый был. Иисус ясно показывает, что у нас, у людей, нет базы для того, чтобы жить. Даже у самых сильных, даже у самых храбрых нас трясет. Он показывает нам один очень ясный факт, который я записал для того, чтобы мы могли очень ясно сформулировать и запомнить для себя. Отсутствие прочной убежденности, обоснованной уверенности в сердце делает бесполезной смелость и жертвенность людей. Это то, что мы видим на примере апостола Петра. Если у человека отсутствует глубокая база убеждения, точная уверенность в фактах, в истине, каким бы храбрым он ни был и смелым, все его действия будут, вся его жертвенность будет бесполезна или вредна, как это было в ситуации с апостолом Петром. Это была проблема апостола Петра. Он, будучи ревностным и посвященным Христу, к этому моменту еще не обрел достаточной глубины своей личности. Если вы помните, история говорит о том, что позже апостол Петр и все остальные 10, которые убежали, будут стоять перед царями. Они будут стоять и выдерживать давление императоров, которые пугают их крестом, и апостола Петра по преданию распяли вниз головой. Они будут готовы смотреть в глаза кострам, горящим, на которых вот тогда сжигали многих-многих христиан. Но в данный момент они слабы, они раздавлены, у них нет внутренней базы, чтобы стоять. Эта картина в полной мере помогает нам понять, чем же были наполнены сердца учеников в момент ареста Иисуса Христа. Посмотрите, о всех сказано в 56 стихе. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики, оставив его, бежали». Итак, это мрачная картина беспокойства. Это фон, это бэкграунд, на который евангелист Матфей начинает прорисовывать светлыми тонами, светлыми красками портрет нашего Господа Иисуса Христа. И мы посмотрим на его богатый портрет здесь, фокусируясь на некоторых его особенных качествах, на его уверенность и абсолютное спокойствие среди этого бушующего вокруг него шторма. Нужно отметить, что в момент своего ареста Иисус продолжал быть полноценным человеком. Как я уже сказал, что Он, придя на землю, Он отказался от того, чтобы использовать божественную силу. И вот Он, пережив все это, и Он был уставший еще сильнее, чем апостолы. Апостолы не молились, они спали. А Христос молился так, что Его пот был, как капли крови. То есть Он пережил достаточно мощные психологические, духовные и физические перегрузки. Я не знаю, как вам приходилось ли это наблюдать или нет. Я в моей жизни, в моем возрасте, в последнее время стал наблюдать, что когда очень много фактов, много людей, много информации, даже если эта информация, может быть, не такая уж критичная, не такая, может быть, трагичная или страшная, не такая агрессивная, все равно от количества информации трудно спать нормально. Организм возбуждается. Я представляю, что переживал Иисус Христос в это время. Вот эта неделя мощных нападок на Него. Мы читали после 21 главы Матфея, когда вот эти весь перекрестный допрос, когда саддукеи только пришли, спросили, здесь фарисеи приходят, здесь иродиане приходят с таксами и так далее. Всякие разные вещи, когда очищение храма, помните, когда семикратное горе вам, когда плачущий взгляд на Иерусалим, 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 избивающий пророков. Это действительно эмоционально перегруженное состояние. И вот находясь в этой точке, Иисус Христос удивительно спокоен. В наше время, когда людям делают небольшие операции, которые не требуют общей анестезии, врачи часто предлагают успокоительное. Только для того, чтобы человек себя чувствовал нормально, чтобы у него зубы не дрожали. не стучали один верхний, а нижний. Чтобы они не дрожали, вот так, не сели, просто чтобы расслабился человек. Ему ничего не делают еще. Это естественно, волноваться в каких-то особых обстоятельствах жизни. Некоторым становится плохо, когда они только собираются лечить зубы. Другие при виде шприца теряют сознание. Третьи, когда услышат об аварии какой-то, им уже на шатырь нужно давать, чтобы откачать и привести в чувство. То есть это физиологически люди, узнавая что-то, волнуясь о чем-то, они уже теряют способность контролировать себя. Уровень психологической нагрузки у Иисуса Христа, он превосходил все то, что мы можем представить. Он действительно был тем, которому нужно было бы или понятно было бы, чтобы он волновался. Я помню, когда меня арестовывали один раз. Меня несколько раз арестовывали. Ну, не за то, что я ездил на машине плохо. Это в Советском Союзе, когда мы еще были маленькими. Мне было 16 лет. Мы поехали на молодежное общение в одном из южных городов России. Мы всю ночь ехали. Ну, как обычно, ночью едут в поезде, молодежь тоже будет спать. Приехали рано. Пришли в один из домов верующих людей, которые еще не было время, когда начиналось это общение. Сидела у нас достаточная группа. Вот приехала милиция и говорят, что мы всех арестуем и посадим. Ну, в тюрьму не сказали посадим, ну, куда-то посадят. Ну, нас действительно отвезли в участок, когда мы продержали несколько дней. Мне было 16 лет. И я понимал, что, ну, кто я такой? Там есть начальство, есть, ну, служители, которых, ну, может быть, арестуют кого-то. А нас-то попугают и отпустят. Это я понимал. Но, тем не менее, когда воронок садился, мое сердце стучало так, что мне казалось, что его слышат люди, которые рядом. Это просто, ну, необычная ситуация. Не на курорт везут. Ну, хотя, как я уже сказал, что это мелочи. Это мелочи. Ну, понятно, атеистическая система, понятно, все их там угрозы, которые у них были. Вот. Но это было далеко-далеко от того, с чем встречался Иисус Христос. Он точно знал, что сейчас его арестуют и будут истязать. Он точно знал, что будут сейчас неправедно обвинять. Он точно знал, что эти грязные римские воины будут смеяться, насмехаться над ним. Он точно знал, что это будет с ним. И несмотря на все это, он один остается спокойным в этой ситуации. Причем, он не просто спокоен, как человек, который напился каких-то таблеток, ему все просто, он бесчувственен. Он просто не ощущает реальность. Из слова Иисуса Христа мы видим, что он очень ясно в реальности. Он очень четко ее чувствует. Это не просто притупленное ощущение. Это очень живое, очень естественное, очень правильное восприятие происходящего вокруг. Очень точные действия в соответствии с реальностью. И несмотря на это, глубочайшее спокойствие. Давайте посмотрим сначала на выражение уверенности Иисуса Христа. В чем она выражена? Как описывает нам евангелист Матфей здесь, лучше всего это наблюдается из его отношения к присутствовавшим тогда вокруг него людям. Самое первое, наверное, что бросается в глаза, это отношение Иисуса Христа к Иуде. Иуда знал, что он предает невинного. Я пытаюсь предположить, почему же Иуда пошел на этот шаг. Во всяком случае, к скорости он пришел и бросил свои эти деньги, 30 серебряников, и он говорит, я кровь невинную предал. Он знал это и до того. Но несмотря на все это, Иуда имел свою какую-то свою собственную версию. Я думаю, что один из вариантов того, что происходило в голове Иуды, вполне возможно был следующий. Он надеялся, и это подтверждают многие-многие комментаторы, что он надеялся, что Иисус Христос восстановит царство израильское, сбросив римское иго. Это не получалось. Все больше и больше Христос все яснее и яснее говорил о том, что он будет предан, он будет распят. Это не совсем не совпадало с представлениями Иуды. И вот на какой-то момент он все-таки решается, что он пойдет и предаст Иисуса Христа. Мне кажется, что здесь мог быть еще один мотив. Иуда думал, что если он возьмет и поставит Иисуса Христа против римских воинов, Иисус Христос начнет защищаться. Он что-то сделает им, он как-то их спровоцирует. И как только он их спровоцирует, то тогда вся римская власть будет его уничтожать. А он же не может позволить себе уничтожить себя. И тогда вот он, Бог, возьмет и пойдет войной против римской власти, вплоть до императора. Я думаю, это вполне вероятный сценарий, что Иуда хотел спровоцировать ясный конфликт между Иисусом Христом и представителями римской власти, для того, чтобы Христос в конце концов проснулся, и в конце концов понял, кто здесь враги, и в конце концов гром и молнию с неба свел и попалил все это нечестие, которое, так скажем, захватило землю обетованную. Вот почему он действует таким образом. И когда он еще говорил, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его сказал им, дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. Этот час, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Равви, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Возможно, что в момент, когда пришедшие с ним воины упали на землю, ожидая чуда от страха, Иуда нашелся, скорее всего, и выполнил свое обещание. Скорее всего, это так и было после того, когда Христос сказал «это я». Причина, почему была такая обусловленность между Иудой и остальными, заключалась в том, что первосвященники хотели быть уверены, что они точно возьмут Христа, точно Иисуса возьмут. Ночь, темно, не видно. Плюс они допускают мысль, что кто-то из учеников будет готов пожертвовать собой и выйдет и скажет «это я». И таким образом учитель, за которым они гоняются уже столько, улизнет каким-то образом. Они схватят какого-нибудь Фому. Или апостола Петра, в крайнем случае, самого храброго. И поэтому они обусловились о знаке. Он должен был прийти, и он должен был поприветствовать типичным приветствием, которым даже сегодня приветствуют люди на Востоке. Это когда они целуют друг друга в щеку. И это целование, это приветствие не для всех. Это приветствие, которым приветствовали наиболее близких людей. Братьев, хороших друзей, людей, которых принимаешь. Причем слово, которое используется здесь, чтобы объяснить этот поцелуй, это слово, которое происходит от, это конструкция от слова «фило» или «филео». Это любовь, то есть это был поцелуй, который выражал сердце, который в особенной степени был явлен ко Христу. Очень интересно. Да, кстати, слово «радуйся», оно здесь по-русски как-то не очень звучит. «Радуйся». Кажется, что здесь что-то такое специальное, особенное. В действительности это типичное слово, которым приветствовали тогда. Это все равно, что у нас сейчас говорят «здравствуйте» или «доброго вам здоровья». То есть это пожелание блага. Тогда просто говорили вот так, таким образом. Это обычное приветствие, которое выражает пожелание блага тому, кого приветствуют. Несмотря на все это, несмотря на эту наглость, несмотря на особое выражение, он мог бы просто подойти пальцем ткнуть. Вот этот. Несмотря на все это, что Иуда избрал такую форму, Иисус Христос очень интересно на него реагирует. Представьте себе, вы встретились с тем человеком, который вас предал. Нет, 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 не на распятие. Он просто дружбу вашу предал. Он просто ваше доверие не оправдал. Он просто в какой-то точке, ну, повел себя непорядочно. Вы встречаетесь с ним. Какие у вас чувства по отношению к нему? Обида. Раздражение. Видеть тебя не хочу. Ну, скорее всего. Это вполне естественные человеческие чувства. Иисус Христос тоже мог бы что-нибудь ему сказать, ну как серебряники. Пополнил свой запас. Или что-нибудь типа такого, сгинешь скоро ты с земли, предатель проклятый. И в аду потом еще будешь вечно гореть. Вот это естественная реакция на такую встречу. Мы видим, что Иисус Христос реагирует совершенно по-другому. Эта фраза, русский перевод представляет эту фразу как «друг, для чего ты пришел?». Большинство английских переводов представляет это в виде утверждения «делай то, для чего ты пришел». И на это есть причина. Дело в том, что там пропущен глагол, и там трудно определить, настоящее, действительно ли это вопрос, или это утверждение, или некоторые переводы говорят «я знаю, для чего ты пришел». Как я уже сказал, что пропущен основной глагол в оригинальном тексте. Но более точное значение этой фразы мы можем определить, когда мы посмотрим на то, как представляет эту ситуацию евангелист Лука. И он немножечко больше говорит того, что сказано было Христом. 22 глава, 48 стих. «Иисус сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Вместо того, чтобы вымещать обиду, вместо того, чтобы изливать раздражение и унижение по отношению к Иуде, Иисус Христос использует эту возможность, когда Он на мгновение один на один с Иудой, когда вот эта толпа замерла вокруг, Он использует эти мгновения для того, чтобы еще раз Его обличить, еще раз дать Ему шанс, еще раз показать тяжелейшее положение этого человека. Он говорил ему много. Вот это уникальнейшее положение нашего Господа Иисуса Христа. Он находится под мощным давлением, обиды со всех сторон, предательства, но он занят не саможалостью. Он не занят собой вообще. Он продолжает быть занятым благом этого человека, этих людей, которые его окружают. И он смотрит на него с сожалением. И слова, которые он говорит, эти слова – это последний шанс для этого человека проснуться. Иисус продолжает, любя Иуду, продолжает стучать в его сердце. В этом сила Иисуса Христа. Его разум не блокирован обидой, раздражением или злом. Вот что значит покой среди бури. Мы чаще всего страдаем не от бури, а от нашей реакции на нее. И Господь нам, наш Иисус Христос, показывает нам глубину настоящего человека. Поэтому он имеет способность действовать точно и правильно. Делая вывод во всей этой истории, можно сказать, что допуская любую форму злобы, обиды или раздражения, пусть даже справедливого или заслуженного людьми, мы лишаем себя мира, уверенности и способности действовать точно, эффективно в критических ситуациях. И для нас сейчас возможность проверить наши критические ситуации, в которых мы попадали. Для того, чтобы мы могли посмотреть на себя. Я часто сталкиваюсь с этими явлениями. Сталкиваюсь сам и сталкиваюсь с людьми, когда люди говорят, ну, он меня вывел. Она меня вывела. Попробовал бы ты в таком аду? И Иисус Христос попробовал самое страшное, что можно было попробовать. И поэтому он имеет эту глубину для того, чтобы действовать точно. Второе, мы видим отношение Иисуса Христа к воинам. Это вторая точка, в которой особо ярко проявилась уверенность и спокойствие Иисуса Христа. Он видел беспокойство, суматоху, панику. Он видел всю эту мелочность этих людей. Поэтому он относится к ним как к детям. Они такие все сильные, воины такие. Конечно, они упали сразу, эти воины. Петр здесь схватил меч, пошел в бой. Посмотрите, Иисус Христос не воюет, Он продолжает созидать. Вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Смотрите, Иисус останавливает, во-первых. Он останавливает эту бойню. И, как обычно, Он не паникует, Он не только останавливает кровопролитие, а Он, мы видим, исправляет ту беду, которую сделал Петр. Тогда Иисус сказал, Луки 22, 51, «Оставьте, довольно. и, коснувшись уха, исцелил его. В этом сила его личности. Он знает, что он делает. Он искренне заботится даже о своих врагах. Он ясно понимает, что он пришел сюда не воевать. Он пришел сюда совершенно для другой цели. Исцелив раненого Петром врага, Иисус преподает им еще один урок. Очень интересный урок. Как я уже сказал, что эти люди явно уповали на имевшуюся у них власть. Они представители власти. Во-вторых, их много. В-третьих, они очень тренированные. В-четвертых, у них есть мечи и колья. И вот они идут и представляют себе, что они вот-вот должны взять, и в конце концов схватили. Я представляю себе ощущение героизма. Даже тех, кто там где-то в последней колонии шли где-то, идут и говорят, ну как мы его взяли? Те даже, кто и не видел ничего там. Ну, 200 человек, понятно, не могли все быть. Идут и все такие радостные, удовлетворенные, герои. Их на доску почета повесят там где-нибудь в крепости Антонио. Что вот они, выдающиеся, они выполнили такую сверхоперацию. Иисус Христос, обращаясь к этим людям, Он очень интересно говорит им. Кстати, когда они шли, когда они готовились, они, как я уже сказал, что представляли, что это непростое будет дело, непростая задача. Вы помните, как однажды хотели Его сбросить со скалы? А все ж люди, разговоры-то идут, все ж люди знают, что Он просто в один момент сделал так, что все просто Его не видят, просто не способны были каким-то образом Его контролировать. И Он сквозь толпу прошел и ушел. В следующий раз, когда Лазаря воскресил Христос, послали за Ним точно арестовать. Очень интересная история. Пошли, группа воинов, пришли, послушали и вернулись назад. Слушайте, 7 глава Евангелия Иоанна. Вернее, это еще было еще до того, как Лазарь воскресил. 45 стих. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, что же вы не привели его? Смотрите, это служители, то же самое слово, которое и в Гефсиманском саду используется. Окей, служители отвечали, никогда человек не говорил так, когда человек. Фарисеи сказали, неужели и вы прельстились? То есть Иисусу Христу для того, чтобы эта толпа не воевала против Него, достаточно было только начать говорить. Как это уже было один раз. Когда им удалось схватить, они вновь почувствовали себя героями. Они осуществили эту сложную операцию. 55 стих. В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я. Уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророка. Вы знаете, что Иисус делает? Он продолжает делать то, что Он всегда делал. Он продолжает исправлять неправильное мышление людей, и в данном случае неправильное мышление воинов. Он им объясняет, послушайте, ребята, они уже его ведут. Уже схватили, крепко держат с обоих сторон, чтобы не утек. И Он им объясняет, слушайте, вам нужно понять такую вещь, что вы сейчас арестовали меня не потому, что вы сильные, вас много, у вас вы храбрые, у вас мечи. Вы сейчас арестовали меня по одной такой причине. Писание исполняется. Воля Божия. Вот вчера я сидел в храме, и вы ничего не могли сделать. А вот сегодня, даже если бы вас двое пришло, вы бы меня арестовали. Он показывает, что ситуация зависит не от них, а от Бога на небесах. И это вот то, что нам нужно учиться понимать. Мы-то привыкли измерять, что ситуация зависит от людей. И мы привыкли реагировать на это, забывая то, что Бог действительно всем управляет. Третье отношение Иисуса Христа к ученикам. Отношение к Иуде, отношение к воинам и отношение к ученикам помогает нам увидеть, что Иисус Христос действительно контролирует здесь ситуацию. Он действительно спокоен. Он действительно управляет курсом действий, которые совершались здесь. С учениками Иисуса Христа особый разговор. Особый разговор, потому что они были даны Ему Богом, написано в Евангелии Иоанна. Они были даны Ему Богом, и Он заботится о них. Посмотрите, 18 глава Иоанна, здесь написано так, что Он не стал прятаться за их спинами, Он не стал перемешиваться. А вот отгадайте, какой, кто из нас здесь Иисус? Он выходит вперед, И он не просто выходит вперед, послушайте, что он делает. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Он знает, что они боятся. Он знает, что у них нет еще силы личности. Он знает, что они еще не исполнили Духом Святым, когда это произошло позже, в день Пятидесятницы. Как я уже сказал, что позже они будут стоять еще перед царями. Но это еще, сейчас еще не их время. Да сбудется слово реченное им. Из тех, которых ты дал мне, я никого не погубил. Заметьте, он продолжает думать об учениках. Он знает, что они сейчас убегут. Он знает, что они спали только, что не могли пободрствовать с ним. Он знает, что очень много в них слабости, но он контролирует ситуацию здесь. Не он раздавлен обстоятельствами. Он продолжает думать об Иуде, чтобы сказать ему последние слова обличения. Он продолжает думать о войнах и толпе, которые пришли, чтобы учить их думать правильно. Он продолжает думать о своих учениках, чтобы защищать их. Он взращивал их на протяжении 3,5 лет. В этом смысл того, для чего он пришел сюда на землю. Заботясь об учениках, Иисус продолжает заниматься их формированием. 51 стих. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч от мечом, погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Кстати, это самое длинное высказывание, изречение Иисуса Христа вот в этой ситуации. И оно направлено к ученикам. Он продолжает использовать время и дает им последнюю инструкцию. Эта последняя инструкция очень интересна, показывает несостоятельность человеческих средств утверждения Царства Божьего. Петр, бросаясь в атаку за Христа, он показывает, что он хочет действовать, утверждая его же Царство, Царство Христа. Иисус показывает ему и говорит, не мечом, спрячь, взявший меч, от меча погибнет. Он, кстати, цитирует здесь слова, которые были сказаны, или перефразирует слова, которые были сказаны Богом, когда Бог заключал завет с Ноем. Когда он говорит о том, что устанавливается государственная власть, и люди, которые убивают других, они будут подвержены capital punishment, или же наказанию смертной казни. Иисус, цитируя или перефразируя эти слова, он говорит несколько о другом. Он говорит о том, что бороться за него насилием невозможно. Это нам нужно помнить, друзья. Вот в любой ситуации, когда мы проявляем какую-то форму давления, какую-то форму насилия, какую-то форму греховной реакции, защищая Христа, Бога, Церковь, Евангелие, правильную доктрину, что угодно, Иисусу Христу это не нужно. Он говорит, спрячь меч в ножны. Его царство такими методами никогда не утверждается. Это урок, который Иисус преподает ученикам своим. Кроме того, Иисус показывает ученикам, что их попытки защитить его абсолютно нелогичны. Совершенно. Представьте себе, он объясняет и говорит, я могу вот попросить отца, и отец даст 12 легионов ангелов. Легион – это 6 тысяч солдат. Если вы помните, какой силой обладает ангел, почитайте, пожалуйста, 4 книгу царств, и там, кажется, в 19 главе, там написано о том, как ангел поразил ассирийцев. Один ангел поразил 185 тысяч армию. Один ангел. Теперь представьте себе 72 тысячи ангелов, 12 легионов. Они всю Римскую империю очень быстро, в один момент. Иисус объясняет ему, он говорит, твой меч не нужен абсолютно здесь. Если нужна сила, то есть сила. А не какая-то жалкая попытка. Есть настоящая сила, которая действительно может действовать. Последнее, чему ученики научились от Иисуса Христа в Гефсиманском саду, была его посвященность, предначертанному для него Божьему плану. Он задает им вопрос, как же сбудутся Писания? что так должно быть. Он показывает им, что он полностью посвящен Божьему плану. Несколько слов еще в заключении о причинах спокойствия Иисуса Христа. Это очень хорошо, когда Иисус вот так действует. Нам бы хотелось научиться так действовать, не правда ли? Нам бы хотелось иметь этот покой посреди бури, в напряженных ситуациях, тогда, когда вас не любят, на вас кричат, когда вас несправедливо обвиняют, когда где-то каким-то образом ваши нервы испытывают. Как научиться, чтобы это стало реальностью нашей с вами жизни? Давайте посмотрим на несколько причин, которые мы видим в Иисусе Христе. Прежде всего, эти причины исходят из Его глубокого согласия с Отцом. Это не поверхностные причины. Это причины глубокие. Что значит согласие с Отцом? Дело в том, что у каждого из нас есть наша роль, есть наш план, есть наше место. Бог каждому из нас дал свой комплект характеристик. Силы физические, здоровье, место, где мы родились, родители, которые у нас есть, как мы были воспитаны. Бог дал нам обстоятельства разные. Одним Бог дал детей, другим Бог не дал детей. Одним Бог дал мужа, другим не дал мужа. Одни живут до конца, вернее, до долгой старости, и они живут, процветая. Другие заболели в среднем возрасте, инвалидами, потом доживают оставшуюся жизнь. У каждого из нас есть свой план. И то, что Иисус Христос показывает, вернее, Божий план для каждого из нас, и то, что показывает Иисус Христос здесь, заключается в том, что корнем спокойствия является наше принятие этого плана, наше внутреннее согласие с Ним. Это произошло у Иисуса Христа в Гефсиманском саду в молитве, которая только что была перед арестом. Христос всегда был согласен с Божьим планом. Он и пришел на землю, потому что он был согласен с этим планом. Но по мере того, как он приближается к этим событиям, ему нужно привести в согласие свой физический аспект, которому больно, который ощущает реально неудобство, который переживает трудности реально. И вот он склоняется в молитве, он говорит, и отойдя немного, 39 стих, пал на лицо свое, молился и говорил. Это настоящее продолженное время, которое говорит о том, что он повторял это снова и снова. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, это чаша скорбей». Посмотри, как это заканчивается. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот это принятие, вот это согласие. Друзья, без этого согласия покоя не будет в душе никогда. Пока вы будете думать, я хочу так, как Маша, как Глаша, или как Вася, или как Федя, никогда вы не сможете найти глубокий покой. Будьте, как им Бог вас предопределил быть. Он определил возможности, определил время, и во всей этой ситуации нужно принять Его волю, чтобы иметь способность действовать точно и спокойно в подобных обстоятельствах. В следующий раз он молится о том же. Еще отойдя в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить мне, да будет воля Твоя». Я хочу попросить вас, дорогие друзья, придите сегодня домой и составьте список всех ситуаций, которые вас напрягают. Составьте список всего, что вас беспокоит. И предстаньте пред Богом и проанализируйте всех их. Определите те, которые исходят из вашей греховности, покайтесь и измените. И определите те, которые исходят из Божьей воли, и примите, и скажите: «Воля Твоя пусть будет, Господи, я принимаю ее в сердце». И это первый корень для настоящей уверенности и покоя. И вот почему Иисус, будучи посвященным воле Отца, обращается к Петру, Иоанна, 18 глава, 11 стих, говорит: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Это принятие произошло в его молитве. И сейчас он может спокойно идти. И когда Петр не понимает этого, Христос говорит: «Неужели я могу поступить по-другому? Это определено мне Отцом. Я принял эту чашу. Я действую сейчас, исходя из того, что Отец хочет, через что Отец хочет меня провести». Второе. Итак, это молитва. Кстати, для многих из нас молитва является точкой, где мы хотим от Бога что-то выклинчить. Господи, дай, Господи, помоги, Господи, устрой, Господи, сделай. Для Иисуса Христа вот этот пример молитвы, это молитва, в которой Он приходит к внутреннему, к ясному принятию и согласию с тем, что Бог для Него приготовил. Очень важный аспект молитвы. Второе. То, что мы видим, не только Его согласие с Отцом, Его доверие Отцу. Когда Он обращается к ученикам и пришедшим за ними воинам, Он дважды повторяет одну фразу, очень важную фразу. Эта фраза звучит следующим образом. Он говорит о том, что у Бога есть план. И я доверился этому плану. Я буду верным этому плану. Я буду его держаться. Он говорит Петру, или ты думаешь, что я не могу умолить теперь отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Заметьте, воля Божия, воля Отца, на которую ссылается здесь Христос, это не то, что он получил прямым откровением. Он показывает нам пример. Он говорит, есть Священное Писание, и научитесь жить так, чтобы вы могли действительно базировать свою жизнь на принципах, на фактах в Священном Писании. Кстати, ученики немножко позже научились этому. Помните, когда первый арест был? И после первого ареста собираются ученики и начинают молиться. Слушайте Деяния апостолов, 4 глава, с 27 стиха. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего, Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Посмотрите, в чем корень? «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Нам необходимо вот это упование в непоколебимый Божий план, в непоколебимую истину. Состояние дел не хаотично. У нас есть точное Божье Слово. Посмотрите, как это подействовало на них. 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово». Откуда смелость? От уверенности в Божьем плане. И написано так, что место поколебалось, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Друзья, нам нужно добиваться этого доверия, доверия истине Божьего Слова, доверия Божьему плану в наших конкретных обстоятельствах жизни. И последний штрих – уверенность Иисуса Христа в Отце. Он был согласен с Отцом, он доверял Отцу, и он был в Нем уверен.